устройств. И это все, что касается новых возможностей подключения сканеров, USB-устройств по Wi-Fi, по Bluetooth и так далее. 3D-печать — это, в принципе, тоже расширение пользовательского интерфейса. Тот же самый Speech Synthesis, я про него сейчас не буду рассказывать, но, тем не менее, это возможность добавить дополнительные возможности по взаимодействию с пользователем. Это то, что новое появилось в Windows 8.1. И, как и прежде, все, что вы использовали, вы можете продолжать использовать все те же самые технологии, выбор за вами, гибридное приложение, либо, соответственно, тот или иной фреймворк. Мы все это продолжаем активно поддерживать. Принципы дизайна, я не буду на них останавливаться, все то же самое применимо. Есть отдельные нюансы, про которые я расскажу, которые нужно учитывать с учетом обновления системы. На чем я сконцентрируюсь в своем докладе, он не очень большой, можно рассказывать дольше. На живых плитках, на размещении приложений на экране, на поиске и немножко расскажу про общий доступ. Начнем, собственно говоря, с живых плиток. Что такое живые плитки, я надеюсь, все знают. То есть это то, что происходит на экране. И давайте я просто покажу то, что изменилось. Windows 8.1, вот это я обращаю ваше внимание на плитку погоды, вот эту по центру, теперь добавились новые размеры плиток. Есть маленький размер плиток, типа вот такого, вот видите его, да? И есть, соответственно, большие плитки. Традиционные размеры, которые были в Windows 8, это квадратная и это широкая. Соответственно, теперь у вас есть два новых размера плиток, на которые вы можете, который может либо занимать меньше пространства, либо занимать намного больше пространства, в два раза больше, чем широкая, и вы можете на нее вводить сильно больше информации, сделать ее еще более привлекательной для пользователей, более заметной. А что здесь важно обратить внимание, с точки зрения гайдов у нас по-прежнему есть общая рекомендация, что если вы делаете плитку широкую, либо, соответственно, большую, она должна быть живой плиткой. То есть не надо делать огромную иконку, которая будет мертвой, статичной. Естественно, вы в шаблон ее впихнете, потому что у вас должно быть дефолтное представление для каждого размера плитки. Но, тем не менее, это плохая идея с точки зрения user experience. Хотя на сертификации вас с ней пропустят. Вот. Соответственно, несколько слов про эти плитки. Я еще, наверное, сейчас чуть позже переключусь к шаблону. Еще важный момент, на который хочу обратить внимание. Я вам буду показывать некоторые примеры из Windows SDK. И, собственно, я пока запущу параллельно. На что я хочу обратить внимание, наши инженерные команды и команды, которые поддерживают MSDN в том числе, вкладывают большие усилия не только в документацию, которую вы можете в MSDN Library скачать, но и в примеры, которые показывают в дополнении ко всем примерам кода те или иные возможности, собственно, новых API. В данном случае… Так, я не ту кнопку нажимал. В данном случае, соответственно… Кстати, небольшое изменение, просто обращу ваше внимание. Приложения, которые ставятся из Windows Store, либо развертываются, раньше они по умолчанию закреплялись в конец списка. Сейчас по умолчанию они просто добавляются в список приложений, они не закрепляются на стартовом экране, то есть там не получается куча-куча всего. Пользователь должен сам явно перенести пример на стартовый экран. У меня вот здесь закрепилось, потому что я до этого закреплял, и я развернул снова приложение. И, соответственно, я просто покажу сейчас в коде то, как генерируются большие и маленькие плитки. Но хочу обратить ваше внимание, что когда вы будете разбираться, два самых правильных источника для вас, для всех API, это MSDN Library, и это, соответственно, SDK примеры, в которых вы можете посмотреть все разные опции, они довольно хорошо тоже документированы, вы все это можете проверить. Значит, возвращаемся к плиткам. Я сейчас вернусь к примеру. Значит, если раньше было два размера плиток, теперь размера плиток 4. Соответственно, в дополнение к старому квадратному и широкой добавились еще два. Как вы можете заметить и догадаться, два новых размера тоже квадратные. Если вы пользовались раньше, то они назывался там, один назывался square, второй white. Соответственно, 3 square не может быть. Поэтому их именование в системе, оно будет обновлено до medium, соответственно, large и small. Это тоже важно учитывать. С точки зрения шаблонов, я могу, я не знаю, я, может, не буду тратить на это время, важно обратить внимание на следующее. Если раньше, когда вы вызывали шаблоны, это XML, небольшие документики, что из XAML, что из HTML, вы использовали tile square, tile white, соответственно, и дальше тот или иной атрибут, который показывал, какой именно шаблон вы вызываете, теперь к шаблону Square добавился размер, явное указание, которое апеллирует, соответственно, к средней, маленькой либо большой плитке вашего приложения. И для единообразия, соответственно, широкая плитка была тоже обновлена. Это то, что вы увидите, собственно, во всех шаблонах и то, как генерируется код. С точки зрения, еще важный момент, с точки зрения, если вы хотите взять ваше приложение, мигрировать его под 8.1, какие изменения вам по существу нужно сделать? Первое, продумать логику вашего приложения в маленькой большой плитке. Что это означает? Это означает, что на большой плитке вам нужно выводить больше контента. Если вы генерировали картинку, например, для широкой плитки, либо для средней квадратной, то, может быть, нужно генерировать картинку большего размера. Для маленькой плитки, маленькая плитка квадратная отображает только иконку, но на нее можно вывести счетчик. Соответственно, у нее просто пространство маленькое, всего лишь 70x70 пикселей. И внутри вашего кода у вас была какая-то логика, где вы единообразно говорите, так как переключение плитки от вас не зависит, потому что это только пользователи решают, маленькая плитка, средняя плитка, широкая плитка, либо большая плитка, то, соответственно, у вас, скорее всего, был единообразный код, в котором вы просто выдавали шаблон. Выбрали там XML-документ либо для каждого типа плитки, либо единый XML-документ, и в нее с строками подставляли все нужные значения. Соответственно, теперь вот в эту XML-ку вам просто нужно еще добавить, приоттачить еще два шаблона. Это единственное изменение, которое вам нужно сделать с тем, чтобы поддерживать новые размеры плиток. Поговорим немножко про размещение приложений. Собственно говоря, то, что вы уже видели. Windows 8.1 мы, собственно, еще раз подумали, как все это сделать, как все должно работать. Как вы помните, раньше было всего лишь два режима. Условно, режимов было три. То есть они назывались Snapped, когда была узкая колонка справа-слева, у нее фиксирована ширина 320 пикселей. Соответственно, если приложение занимало весь экран, это Full. Если оставшиеся от Snapped, это Fill. Но Full и Fill — это, в общем-то, одно и то же. И у Fill интерфейса был минимальный размер 1024 на 768. Собственно, высота осталась той же самой, но теперь ширина может быть произвольной вплоть до 500 пикселей. И важно, чтобы ваши приложения они умели адаптировать свой layout под этот размер. Приложение может быть больше. Чем больше экран, тем больше приложений может одновременно помещаться на экране. И, соответственно, на что еще хочу сразу обратить внимание, я потом к этому вернусь, но на самом деле, просто чтобы у вас мысль поселилась в голове, раньше мы четко рассматривали, что, например, устройство может быть и layout, который вы делали, может быть портретным, может быть ландшафтным. Теперь, когда на самом деле ширина может быть любой, очевидно, что вот это, например, это то же самое, что портретная ориентация. Поэтому, и тем более, если может быть меньше устройства, например, 8-дюймовое, это, собственно, будет тот layout, который будет использоваться фактически. Поэтому я про это еще дальше скажу. Фактически портретная и ландшафтная ориентация, они тоже уходят в небытие. Кроме того, ну, за исключением того, что устройство, оно все равно должно понимать с акселерометром, что меняется layout, поворачивается, но тем не менее. Внутри приложения, я это, скорее всего, не буду показывать, но тем не менее, когда приложение закрепляется вправо либо влево, у вас есть API, которая позволяет сказать, приложение закреплено вправо либо влево, либо приложение сейчас находится в full режиме, помимо того, что вы знаете размер. То есть есть некая дополнительная логика, которую вы можете из приложения знать, и это иногда может быть важным. Например, по той или иной причине вы можете часть элементов привязывать к левой либо к правой стороне, в зависимости от того, где колонка закреплена, слева либо справа. Это все очень сильно зависит от вашего лейаута. И, соответственно, пользователь может все это менять, вплоть до 320 пикселей. Это минимальный размер. По умолчанию, я еще раз повторю, минимальный размер, он вот такой. 500 пикселей — это то, что все приложения должны поддерживать. Вы можете опционально сделать до 320 пикселей. Вы уже видели примеры, давайте я еще раз покажу. Например, то же самое закладки. Я просто размещу рядом два приложения. Вот это приложение, видите, оно 500 пикселей, все, оно закончилось. В принципе, приложение, особенно если горизонтальный layout, я сейчас про подходы расскажу. Но у меня превью-версия, вы не забывайте. Соответственно, вот здесь вот обратите на это внимание, что поменялось. Если раньше был SnapView с фиксированным размером 320 пикселей, то теперь тот же самый layout, который был в SnapView, используется от 320 до 500. Соответственно, скорее всего, если вы делали все правильно, вам не придется ничего переписывать. Почему? Потому что в SnapView вы, скорее всего, запихнули сюда какой-нибудь list view, который был не строго там, не знаю, там 320 минус там отступ по краям, не знаю, там не строго 280 пикселей, а было сказано, что он заполняет все пространство с отступами 20 и 20, например. И поэтому, как только эта ширина стала 500, будет, соответственно, не знаю, там 460 с теми же самыми отступами 20 и 20. И все list view, grid view и так далее, они вообще говоря там довольно резиновые, поэтому, скорее всего, все обновится прозрачно, но все это нужно протестировать, и если где-то у вас была какая-то такая четкая привязка к конкретным пикселям, это нужно будет обновить. Так. Что еще важно помнить с точки зрения user experience? Все, что касается до 500 пикселей и больше, это должно быть полнофункциональным. То есть не должно быть так, что вы взяли, и как только приложение меньше, чем, не знаю, там 800 пикселей, вы взяли и урезали функциональность. Оно должно оставаться полнофункциональным, но при этом, естественно, нужно там разумно подходить. Например, если вы на большом экране показывали три колонки, не знаю, три колонки плиток, то когда уменьшается, вы можете показать две колонки плиток, тем, чтобы переключение между группами происходило быстрее. Это можно сделать, то есть нужно делать все-таки какую-то адаптацию. И хорошим стартом является, собственно, fill-интерфейс для Windows 8, потому что он был, собственно, минимальным 1024 пикселя. Вам его нужно адаптировать в первую очередь. Некоторые, и вы это увидите дальше, и в некоторых это приложениях, вы можете поставить внутреннюю для себя границу. То есть так как вы знаете ширину экрана, вы можете сказать, что все, что больше 1024, мы используем один layout, все, что от 500 до 1024, другой layout, все, что меньше, третий layout. Соответственно, сделав какую-то промежуточную гибкость, вы это тоже можете применить. С точки зрения кода, что, соответственно, меняется? Представьте себе, что, например, для XAML у вас было, собственно, переключение страницы, лейауты делаются обычно через как-то Visual State, соответственно, через Visual State Manager, где вы описываете ну, стейты, и в каждом из стейтов пишете, какие изменения нужно сделать в интерфейсе. И, например, у вас был какой-нибудь там primary layout и какие-нибудь другие лейауты, которые вы использовали. И, соответственно, вы переключались на этот лейаут. Раньше, когда, например, режим Application View State был Field, вот этот API с Field, он будет deprecated, помечен. Соответственно, дальше он может исчезнуть. Пока что в превью, во всяком случае, он работает. Но в любом случае, то есть читайте гайд по миграции, вам явно там написано, что убирайте все это совсем. Но при этом, соответственно, вы знаете ширину страницы. И вместо Field вам теперь нужно отслеживать, что стало больше 500 пикселей. По большому счету, это стало еще ближе к тому, как мы привыкли делать сайты, когда мы просто не от каких-то там выдуманных, не знаю, Microsoft состояний пляшем, а пляшем строго от ширины страницы. И это особенно чувствуется на HTML-коде, потому что в Windows 8 было наше собственное state в Media Queries, который был field, это некоторое такое нестандартное свойство. В Windows 8.1 мы просто переходим к стандартному свойству. Все, что вот минимальная ширина 500 и выше, мы принимаем один интерфейс, одни стили. Все, что меньше, мы применяем другие стили. Соответственно, какие есть подходы традиционные, они логичные и вытекают. Это горизонтальная прокрутка с тем, что ваш контент просто независимо от ширины можно прокручивать горизонтально. Скорее всего, вам даже ничего не придется менять в коде. С одним единственным нюансом, помните о том, что если у вас, например, вот здесь вот справа какие-то дополнительные элементы были привязаны к левой к правой границе, то когда ширина становится меньше, они вдруг неожиданно могут заехать на заголовок. Это нужно адаптировать. Есть еще некоторые нюансы, я про них чуть позже скажу. Второй вариант вы обнаружите, например, в почтовом клиенте или в приложении OneNote. Это то, что внутри приложения у вас есть несколько колонок, и когда у вас пространство становится меньше, вы менее важные колонки просто скрываете. Но это интерфейсное, а не контентное решение, ну, в смысле функционально, потому что если я фокусируюсь на письме, для меня важен список писем больше, чем список папок, ну и так далее. При этом здесь появляется кнопка «Назад», и вы можете вернуться назад там, подвинуть к предыдущему представлению и выбрать. То есть фактически, когда пространство сжимается, ваш интерфейс распадается на несколько виртуальных внутренних уровней, но вам это придется логику прописать. Ну и есть естественный момент, потому что если многие игрушки, они написаны под стандартный какой-то размер соотношения сторон, естественно, их, скорее всего, не получится легко перемасштабировать, и это потребовало бы слишком больших усилий, поэтому может просто обрезать какие-то вещи. Понятно, что это немножко как-то делает хуже пользовательский интерфейс, но важно, чтобы, если вы делаете вот эту вот переадаптацию, чтобы самые ключевые вещи, они все равно остались на экране, а не произошла обратная, когда бы я обрезал наоборот вот так вот. То есть этого не должно случиться. У вас на экране все равно должны остаться все функциональные элементы. Значит, давайте я подумаю еще над какими-то вещами. Про SnapView. Ну, давайте я сначала сюда вернусь. Ну, не важно, на самом деле, какой экран. На что еще важно обратить внимание? Если вы в приложении используете панели приложения, соответственно, у вас там появляется какое-то количество кнопок. Если этих кнопок слишком много, то они могут начать наезжать друг на друга, потому что ширина становится очень узкой. Это нужно отслеживать. В принципе, по умолчанию все контролы, они адаптируются. Например, они могут уменьшать размер иконок, они могут убирать заголовки, расстояние между кнопками в панели приложения, но, тем не менее, это все важно отслеживать. Давайте я, кстати, вам покажу это. Сейчас я подумаю, на чем это показать, но давайте я на той же самой почте покажу. Единственное, я перейду куда-нибудь сюда. Ну, давайте, вот, какие-то события. Вот, соответственно, это почтовое приложение. У меня есть вот этот самый Application Bar, App Bar, в котором есть какие-то кнопки. И, собственно говоря, вот весь вот этот интерфейс. Если я постараюсь ужать, отъесть от почтового приложения какое-то пространство, видите, что у меня две первые колонки скрылись. Если я добавлю чуть больше пространства, больше. Нет? Не хочет. Вот. Это, собственно, пространство тоже 1024, там минимальная ширина, у меня две колонки. Если еще больше, у меня появляется третья колонка. Обратите внимание, что происходит с панелью приложения. Вот сейчас она практически подошла впритык. Дальше я начинаю уменьшать все это дело. И у меня исчезли лишние кнопки, которые не актуальны в данном интерфейсе. И у меня исчезли подписи, и кнопки стали ближе. Вот это поведение, оно by default зашито в панель приложения, в стандартную, но вам в любом случае нужно это тестировать. Когда я перехожу в SnapView, оно у меня, кстати, не поддерживает SnapView. Да, почта не поддерживает SnapView. Но тем не менее, вот, собственно, минимальный размер. Про SnapView тоже скажу несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, SnapView, он, собственно говоря, является опциональным, но, то есть раньше было как? Любое приложение можно перевести в SnapView. Соответственно, разработчики были вынуждены, скажем так, что-то в этом SnapView делать. Либо делать интерфейс, либо ставить какую-то заглушку с тем, чтобы там вообще не было кривого интерфейса. Некоторые разработчики писали, типа, ой, ну, то есть для игрушек это актуально, например, вернись в фуллскрин режим для того, чтобы продолжить играть. Или вернись, потому что там будет более полная функциональность. И SnapView, собственно, был вроде как необязательным, но любой пользователь мог перевести приложение в SnapView. Здесь, соответственно, ситуация поменялась. У вас есть ограничение, что любой пользователь может перевести ваше приложение в режим до 500 пикселей, но SnapView не обязательный. То есть вы сами в там, Visual Studio, в коде, в манифесте говорите, мое приложение поддерживает минимальную ширину не 500 пикселей, а 320 пикселей. И, соответственно, показываете SnapView. Но он является, собственно говоря, опциональной вещью. С точки зрения дизайна, все те же самые рекомендации, которые для SnapView, старайтесь сделать его максимально функциональным, старайтесь сделать, адаптировать интерфейс, например, те же самые гайды, что нужно кнопку сделать поменьше, отступы слева-справа поменьше, величину заголовка поменьше, вместо, соответственно, горизонтальной прокрутки у вас вертикальная прокрутка. Это все здесь остается применимым. На что еще важно обратить внимание, здесь вот написано, что нет программного unsnap. В Windows 8 был метод, который позволял из вот этого режима вызвать программно, что вернуться в полный скрин, full screen. Теперь этот метод помечен как deprecated. Я думаю, он должен исчезнуть в скором времени, если еще не исчез. И, соответственно, из приложения нельзя явно сказать, что вернись, пожалуйста, назад. Вот. Это может сделать только пользователь. Ну и, соответственно, про режим совместимости приложений вы видели, мы про это рассказывали на киноте. Если приложение 320 пикселей не сделаны под Windows 8 Snap View, то слева-справа появляются полоски, не очень приятные, но достаточно портировать под 8.1. И, естественно, они появляются только на 8.1, а не на 8 версии. С точки зрения кода для Snap View, обычно у вас либо там Snap View layout, либо Narrow layout, какой-то узкий layout. Это было в вашем коде то же самое View State в дополнении к какому-нибудь primary layout или full screen, не знаю, там layout какому-нибудь. Соответственно, с точки зрения кода то же самое аналогично full screen state был state, который был snapped. Теперь вот этот API точно так же помечен как deprecated, и вместо этого вам нужно проверять. Одна ветка ширина больше 500 пикселей, вторая ветка ширина меньше 500 пикселей. Переходим в тот или иной layout. Естественно, события на изменение размера окна для окна. И для HTML, он, опять-таки, у нас был нестандартный media query профиль состояния snapped. Теперь вы просто говорите, что как только стало меньше, чем 500 пикселей, то есть максимальная ширина 499 пикселей, применяем, соответственно, узкий layout. Да, кнопки, соответственно, диалоги. Что еще важно помнить? В вашем приложении, в том числе 500 пикселей, 320 пикселей и так далее, оно должно быть полнофункциональным. Это означает, что в нем могут открываться все ваши панели, все ваши диалоговые окна, все ваши флейауты и так далее. Естественно, они должны себя вести адекватно. Если у вас была панель, всплывающий месседж, диалог, полностью заполненный текстом, а приложение сжали, и текст куда-то поехал, а, не знаю, там layout остался тем же самым, это будет как минимум некрасиво, или более того, что-то может уехать. Поэтому если вы делаете какие-то панели, выезжающие там справа, слева, неважно, старайтесь сделать так, чтобы они были как минимум, как максимум шириной 500 пикселей, с тем, чтобы вот в этом сжатом layout они никуда не исчезли. Многие контролы, которые поставляют система, они, соответственно, автоматически адаптируются, но все равно вам нужно тестировать, проверять. Про панель приложения еще пару слов. В Snap View вам нужно будет самостоятельно переключить layout для панели приложения, для того, чтобы еще больше скрыть кнопок. То есть вот 500 пикселей здесь влезает сколько? 8 кнопок. Соответственно, в 320 влезет меньше. Вам нужно самостоятельно подумать и решить, что вы оттуда выкинете. То есть это ваша задача. И про портретную ориентацию то же самое. Что такое портретная ориентация? Это когда ширина меньше высоты. Все. Соответственно, как только ширина стала меньше высоты, вы адаптируете layout вместо того, чтобы отслеживать повороты устройства. И этот layout будет использоваться и в портретном, и в ландшафтном режиме устройства, в зависимости просто от пропорции экрана. То же самое для HTML, но для HTML здесь проще, в том плане, что вы можете, конечно, и так пытаться отслеживать в коде, а можете просто воспользоваться стандартным способом, средством portrait. Оно, его логика портрет в CSS точно такая же, вот как я на предыдущем слайде показал. Портрет в CSS означает, что ширина меньше высоты. Да, ширина меньше высоты. То есть здесь вы можете использовать знакомые вам свойства портрет. Еще пару вещей про многозадачность. Саша это показал, но тем не менее, кажется, не обратил, может быть, достаточно на это внимания. Что я хочу показать? Я сейчас что-нибудь открою. Давайте откроем какой-нибудь фильм. Не знаю, какой мне фильм открыть. Ну, давайте Риддика откроем. Вот. Что происходило раньше? Windows 8. Когда вы открывали из какого-то приложения какую-то ссылку, открывали файл, активировали какой-то протокол, ваше приложение уходило в фон, включалось новое приложение. Несмотря на то, что есть как бы режим там, многозадачности со Snap View, все равно ваше приложение уходило в фон, полный экран занимало новое открытое приложение. Сейчас это не так. Я из почты открыл ссылку, почта у меня осталась, мой контекст остался, открылось рядом параллельно новое приложение. Соответственно, для файлов, когда вы открываете файлы или файловый диалог, например, смотрите, я напишу письмо, давайте я сейчас вернусь, и говорю, что я хочу прикрепить файл. Для некоторых случаев сценариев другое поведение. В чем разница? Разница в том, что ваше приложение может... Сейчас, извиняюсь, я вернусь в презентацию. Ваше приложение может по-разному вести себя в разных сценариях. И, в принципе, вот сколько, какое место пространства занимает, решает операционная система. Но вы ей можете дать несколько подсказок. Соответственно, ваше приложение может выступать с двух сторон. Оно может вызывать, быть источником открытия нового приложения, оно может вызывать, быть целью, то есть тем приложением, которое открыли. И в том и в другом случае система вам предоставляет некий API, который говорит вам, типа, я хочу открыть эту ссылку и остаться на 1/3 экрана. Я хочу открыть эту ссылку и остаться на половине экрана. Или я хочу открыть этот файл, или файл диалог, файл пикер диалог, и я согласен уйти с экрана. Вот. И, соответственно, это решаете вы, ну, как бы вы говорите свое предпочтение, операционная система еще несколько факторов учитывает и, собственно, дает то или иное решение, потому что она должна учесть размер экрана, доступное пространство и так далее. Соответственно, в Target App все то же самое. При открытии у вас есть Launcher Options, в котором вы можете сказать, какой view вы хотите сделать. Для целевого приложения вы можете указать это в манифесте. Давайте я покажу это в том же самом изучаем Windows 8, где это делается. Соответственно, у вас здесь есть декларация, какие свойства вы поддерживаете. Например, вы говорите, вы поддерживаете активацию по протоколу вашего приложения. И, соответственно, как только вы его добавляете, у вас внизу здесь появляется новое свойство Desired View, в котором вы говорите, что я готов стать занять меньше места, чем то приложение, которое открыто. Я готов занять половину, хочу занять больше, и оно, например, должно открыться в SnapView. Или минимальное доступное пространство я хочу себе оставить. Естественно, это не 100% гарантия, что у вас это случится. За вас еще подумает немножко система, но тем не менее вы системе можете дать явную подсказку наиболее предпочтительного сценария. Она постарается это максимально учесть. Так, следующий пункт про поиск. Сейчас мы попробуем воспроизвести эту самую демонстрацию еще. Значит, поиск. Поиск Windows 8 выглядел знакомым способом, наверное, уже привычным. Вы открывали поиск из чудо-кнопки «Поиск», и вы могли искать в файлах, настройках, приложениях, переключиться в другое приложение и так далее. Если вы хотели искать из приложения, вы вызывали панель чудо-кнопок, искали что-то, вам показывались какие-то результаты. Собственно говоря, что мы увидели? Мы увидели, если вы читали гайды, слушали нас, там, меня в том числе, мы говорили очень простую вещь. Значит, самый правильный способ сделать поиск в вашем приложении – это использовать чудо-кнопку «Поиск». Соответственно, весь поиск выносится в нее. И, в принципе, это было наше такое видение, что у нас должна быть единая точка входа для поиска во всех приложениях. Однако мы посмотрели на отзывы пользователей, мы посмотрели, что пользователь пишет в Windows Store, мы внимательно посмотрели на телеметрию и поняли, что наше предположение, оно, в общем-то, не очень оправдалось. Вот. Но мы, собственно, слава богу, можем признавать какие-то там ошибки или еще чего-то. И слава богу, у нас цикл выпуска стал сильно короче обновлений, и нам не пришлось ждать еще 3 года, прежде чем это поменяется. Поэтому Windows 8.1, поведение вот этого search-контракта для пользователя, оно, собственно говоря, обновлено. Каким образом? Значит, давайте я вернусь, да, я хотел показать. Собственно, сейчас search-контракт ведет себя следующим образом. По умолчанию он ищет везде. Есть, конечно, некоторые нюансы с точки зрения, так как я могу искать в настройках, в файлах и так далее, то есть он ищет общий поиск. Ну, давайте, я не знаю, хотите, вот я введу какой-нибудь Bluetooth. Вот. И видите, он мне выводит сразу настройки, мне выводит файлы, которые у меня есть, и предлагает какие-то дополнительные сразу, то есть переходы к тому или иному элементу. Я могу искать музыку, там файлы и все остальное. И, соответственно, дальше он мне выдает некие общие результаты, локальные настройки, файлы, картинки, веб, чего-то там связанное с вебом, веб-поиски, и, соответственно, здесь используется движок Bing. И вот, как только Bing когда-нибудь, я не знаю, правда, насколько скоро. В общем, на самом деле, если вы поставите локально, например, английскую, то здесь будет некий расширенный экспириенс для отдельных там, типов запросов, типа музыки, городов, для которых, собственно, готов такой очень красивый экспириенс поисковый. И вы можете обратить внимание, что вот здесь вот для одного из приложений в результате поиска мне говорится, что я могу перейти не только на сайт, но и в приложение. Соответственно, это ручная такая выборка. У меня есть приложение. Соответственно, я из результата поиска попадаю в приложение. Из того, что было объявлено на билде публично, я могу сказать, что попасть туда явным образом нельзя сейчас. То есть это ручная выборка команды Windows Store, там, команды Bing и так далее. То, как вот сюда попадают приложения. Но на билде было сказано, я надеюсь, это появится, что ближе к релизу будет общая инструкция, как приложение, что им нужно сделать, чтобы они сюда попали. Одно из минимальных требований, насколько я знаю, заключается в том, что между веб-результатами и результатами поиска в приложении должна быть какая-то прозрачная связь. То есть у меня есть поиск в Bluetooth в Википедии, у меня есть поиск Bluetooth в приложении. Соответственно, если там Bing понимает, как установить эту взаимосвязь, как пробросить вызов Bluetooth в приложении Википедии, то он, соответственно, может показывать этот результат. Тем не менее, для обычного приложения-то что случилось? Для обычного приложения случилось следующее. Ну, естественно, да, мы поняли, что пользователи не находят поиск, поэтому мы обновили наши гайды, мы сделали специальный control, который так называется, searchbox. Вот этот самый control, который интегрирует поиск внутрь приложения. Единственный момент, который вам нужно учесть, это то, что вы не можете параллельно, я сейчас это покажу, делать search контракт и search box. То есть вам нужно выбрать, либо вы продолжаете использовать search контракт, либо вы делаете search box внутри приложения. Во всяком случае, это то, как это работает сейчас. И, соответственно, для... Давайте я вернусь к своему не заработавшему примеру, с тем, чтобы показать это более явно. Соответственно, давайте я подумаю, что мне нужно сделать. Мне... Так, это я закрываю. Мне кажется, я откатился на тот момент, когда я портировал, но еще не добавил поиск. Да. И, соответственно, давайте сейчас мы добавим поиск, я покажу, собственно говоря, что происходит. Да, собственно, то, что я хотел показать. Смотрите, значит, по умолчанию search контракт, который был в Windows 8 приложении, он ведет себя так, что как только приложение запущено, он запускает поиск Everywhere. А если я скажу, что я хочу изучать Windows 8, использовать поиск, например, ищу доклады Саши Ложечкина, то, соответственно, search контракт как работал, так и работает. Дальше, если я из этого приложения выйду, я, наверное, его запущу еще раз, попробую искать, система запоминала мой последний выбор. То есть, вот, когда я один раз поменял, это работает. И, в принципе, оно продолжает дальше работать, но я могу вернуться назад, и этот выбор пропадет для этого приложения. И это, собственно говоря, не очень приятно. Соответственно, как сделать так, чтобы search-панель работал правильно, особенно если вы не хотите вносить там вот эти search box, это требует какой-то переработки кода, минимальное усилие, которое нужно сделать, его нужно сделать, это добавить в ваш код, в ваш интерфейс, собственно говоря, ту самую кнопку поиска, search button. Здесь я еще раз покажу, это самая обычная кнопка, единственное, что я в контент вставил иконку, и я прописал, что это шрифт Segui UI символ, в котором, собственно говоря, есть шрифтовые иконки. И, соответственно, дальше мне для этой кнопки нужно добавить то самое событие tapped, которое у меня почему-то добавилось не туда. Давайте я еще раз попробую это сделать. Tapped. Вроде как туда добавилось. И здесь, соответственно, нужно сделать очень простой вызов. Application model, search. Search pane, get for current view и, соответственно, show. Вот. Это те самые две строчки, которые нужно запустить. Я надеюсь, случится чудо, да? И оно наконец-то заработает. Вот. Нажимаем на кнопку. Ура! Все работает, все правильно. Соответственно, даже если я поменяю теперь предпочтение пользователя на другое, в этом приложении оно запоминается, но, то есть если я вот отсюда активирую, оно запомнилось, все активации из приложения делаются с правильным профилем, и, соответственно, я могу продолжать искать то самое, что я, собственно, искал до этого. То есть весь тот же самый код, который работал на Windows 8, он продолжает работать, но нужно сделать небольшое изменение. Важный момент для вас, как разработчиков, он заключается в том, что, вообще говоря, эту кнопку вам нужно будет добавить на все страницы, с тем, чтобы пользователь единообразно понимал везде, как ему сделать поиск в вашем приложении. И второй, собственно говоря, сценарий, он заключается в том, что вы в вашем приложении вместо кнопки поиска делаете search box. Это новый control, он есть как для XAML, так и для HTML. Соответственно, здесь я, кстати, хочу обратить внимание еще на один важный момент, я сейчас к нему вернусь. Для этого сетчбокса события, то есть я могу просто показать, но правда здесь это не явно будет видно, потому что SearchPane являлся панелью, у него меньше событий, которые поддерживались. Но, собственно, вот эти события Query Changed, Query Submitted, Visibility Changed, все остальное, оно для SearchBox, оно, собственно, все остается. Те самые Query Changed, Query Submitted, там и все прочее, Suggest, весь этот API, он остался очень похожим. В большинстве случаев, в основном, вам нужно поменять слово Pane на слово Box, и, может быть, немножко поменять логику поведения вашего приложения. Это требует, на самом деле, некоторых инвестиций программистских и, может быть, отчасти дизайнерских внутри вашего приложения. Соответственно, здесь я делаю. Так, а что я делаю? Я делаю query submitted, да? Это событие, которое срабатывает на запросе, и мне нужно будет вызвать какой-то код. В идеальной ситуации, если у вас при вызове поискового интерфейса открытие какой-то страницы, если у вас есть какая-то функция, метод внутри вашего приложения, который на вход принимает только поисковый запрос и дальше делает все остальное, вам будет достаточно эту же функцию прописать здесь. Я сейчас это покажу. В более сложных сценариях, если у вас это не было как-то выделено в отдельный метод, вам придется, скорее всего, еще какие-то ваши обвязки тоже переписывать. Соответственно, в большинстве случаев в HTML это делается немножко по-другому, но тем не менее в большинстве случаев, если у вас используется глобальный поиск во всем приложении, вы, скорее всего, вносили это в app.xaml.cs, и, например, при активации приложения создания окна вы, собственно говоря, регистрировали вот эти два события. Я не помню, прописано ли это четко в документации, но это точно поведение системы, вы можете найти это на форумах, там этот вопрос уже спрашивали. Если я оставлю вот это, приложение вылетает с ошибкой, непонятно, что происходит. Вот. Ну, давайте я просто покажу. И на самом деле, честно, пока в превью-версии не очевидно с точки зрения разработчика, как же я добавил SearchBox, а у меня какой-то XAML parsing failed. Вот как это вот связано, не очень понятно. Вот, рассказываю. Значит, это связано из-за того, что добавление SearchBox требует отключения Search-контракта. Соответственно, его нужно отключить. Регистрация на событие, собственно говоря, добавление Search-контракта — это и было регистрация на событие в SearchPane. По большому счету. То есть как только я это отключаю, оно у меня будет продолжать работать. Соответственно, как у меня работал код до этого, он работал очень просто. Windows Created вызывался метод, с которым передавался результат запроса, onQuery submitted вот этот внизу, и этот onQuery submitted брал текстовую форму, текстовый запрос. Я думаю, правда, издалека не очень видно, я извиняюсь, давайте я покажу более крупно. Вот, наверное, стало лучше видно. Или давайте я увеличу код Visual Studio. Я что-то забыл это сделать. Мне никто не подсказал, что не видно. Сейчас я теперь потерялся в коде. Вот. Search Pane. Соответственно, get for current view. И дальше вот событие query submitted и событие, тип аргументов search query submitted. Дальше вызывался метод onQuerySubmitted, этот метод onQuerySubmitted куда-то дальше адресовал этот вызов в зависимости от вашей логики. В нашем приложении логика очень простая. Он передает аргумент, который пришел из этого searchPane, на страницу, на текущий mainpage в качестве параметров навигации. Это означает, что на странице mainpage в моем случае, давайте я вернусь в код, где-то в анализе метода onNavigated, сейчас я найду. Вот, он navigated to. У меня есть где-то анализ, что вот ко мне пришел вот этот query-запрос. Теперь я пытаюсь понять, если он не null, если я пришел с каким-то запросом, то давай-ка я переключусь на режим поиска. И в моем случае все достаточно просто. Это достаточно простое приложение. Результаты поиска показываются на этой же самой странице, просто фильтрацией общих результатов. Это может быть не совсем правильное поведение поиска, но самое главное, что у меня есть метод, который принимает на вход только поисковый запрос и дальше делает всю остальную магию. Как только это так, мне достаточно взять этот же самый метод. И сказать, что в него нужно передать аргументом тот самый query текст, который пришел из searchbox. Обратите внимание, вот аргумент query текст, и там searchpane, и вот это, оно то же самое, одинаковое. Там тот же самый API query text. Соответственно, запускаем, смотрим, что происходит. Вот. Здесь есть саджесты, подсказки, история. Вы можете сказать, что истории не нужно в сетчбоксе хранить и так далее. И, соответственно, я могу прямо отсюда начинать что-нибудь искать. XAML, там, HTML, там, Ложечкин, ну и так далее. Значит, на что нужно обратить внимание? Еще на две вещи. Первая вещь — интерфейс, на которую мы пока не сделали. Она касается следующего. Вот в нашем конкретном приложении каждый вызов поиска из searchPane вызывал какой-то метод navigateTo с аргументом запроса. Здесь у меня вызывается внутренний метод. Метод navigateTo автоматически приводил к изменению истории страницы. У меня автоматически срабатывала кнопка «назад». Сейчас она пропала, потому что я ее скрыл, но навигации, стека навигации у меня нету. То есть у меня запрос происходит внутри, это вам нужно тоже логику прописать внутри. И вторая вещь, если я начинаю писать, вот смотрите, я вот мышкой, вы не видите, но я мышкой кликнул вне текстбокса. Я начинаю писать, у меня активируется сразу поиск. Это та же самая рекомендация, которая была сделана для SearchPane. Как только на странице начинается ввод с клавиатуры, активируйте SearchPane для того, чтобы искать, если у вас есть поиск. Соответственно, здесь это делается очень просто. Единственный момент, у вас не должно быть конфликтом с другими текстовыми полями, в которых можно сделать ввод, очевидно. Для этого есть свойство, которое вам просто нужно писать true, focus on keyboard input. Соответственно, оно говорит на странице, что как только пользователь что-то начал делать с клавиатуры, переключайся на SearchBox. Это то, что касается SearchBox. Так, у меня осталось совсем немножко времени. Значит, еще раз повторю, я показал код для, XAML C-Sharp, для HTML все то же самое. Вы добавляете кнопку, можете использовать класс SearchGlyph для того, чтобы добавить иконку. И дальше код тот же самый, с разницей только для именования функций, потому что именование там, методов через WinRT пробрасываются в JavaScript и C-Sharp немножко по-разному. Здесь методы пишутся традиционно с маленькой буквы. И, соответственно, любая стилизация — это то, как делается на C-Sharp. Соответственно, для SearchBox API аналогичен, все подсказки, в принципе, оно должно переноситься буквально замены там, namespace, имени и все прочее. Последняя вещь, которую я вам хотел показать. У меня как раз осталось чуть-чуть времени. Оно касается шаринга. Поделиться. Я на самом деле безумно рад. У меня, правда, английский интерфейс стоит. Я увидел, когда Саша Ложкин показывал Keynote, что в русской версии там наконец-то общий доступ поменяли на перевод на поделиться. Это стало более прозрачно. Вот, значит, в принципе, что здесь было раньше? Давайте. Ну, слушай, давайте я тоже самое приложение запущу, чего я мучаюсь. Значит, что было раньше? В приложении, естественно, в каждом приложении может выступать источником поиска. Но не каждое приложение реализовывало эту возможность. И, соответственно, раньше вот это приложение, оно делало поиск, шаринг только с внутренних страниц. Когда у меня есть явный контекст, я делился ссылкой на какое-то видео, например. И сейчас для всех приложений всегда работает шаринг. Он установлен из Windows Store. Он умеет делать две вещи. Так. Это плохой пример. Кажется, мы обновили, у нас появился шаринг на главной странице. Сейчас я найду какое-нибудь приложение, но у которого, скорее всего, шаринга нету. С главной страницы я имею в виду. Вот, смотрите, это хороший пример. Значит, разработчики не решили, что сделать шаринг с главной страницы, но для всех приложений, установленных из Windows Store, мы всегда добавили две важные вещи, которые раньше были проблемой. Как сделать скриншот и как отправить ссылку на это приложение. Теперь через шаринг эти две вещи всегда доступны, для этого ничего делать не надо. Я просто хотел обратить ваше внимание на это. Сейчас я обращу внимание на то, где вам нужно поучаствовать. Давайте вернемся сюда. Значит, я зайду сюда внутрь и скажу в шаре. Значит, что вы можете делать? Естественно, вы определяете контекст, из которого вы делаете шаринг. И вот, смотрите. Видите вот эту иконку? При шаринге вы можете управлять этой иконкой. Раньше туда поставлялась автоматически основная иконка, сейчас вы ее можете править, если вдруг вам нужно подать что-то другое. И второй важный момент. Если вы выступаете в роли захватчика шаринга, да, цели, раньше вот все приложения, которые выступали, у них здесь была только подпись, название приложения. Сейчас вы, когда говорите, что вы выступаете в манифест, вы прописываете, что вы можете выступать таргетом, вы там же в манифесте можете дать подсказку пользователю, помимо названия, что именно произойдет. В данном случае приложение «Список для чтения» говорит, что это список для чтения, нажимаешь сюда, добавляешь закладки «На потом». Таким образом, вы можете подсказать пользователю, что дальше будет происходить. И, соответственно, дальше есть еще маленький важный момент. Я не буду уже на нем останавливаться. Но, тем не менее, в пакет, который вы передаете, в нем добавились дополнительные атрибуты. В частности, это, собственно, возможность поменять иконку. Но, в частности, вы туда можете теперь прописывать веб-ссылку на контент и application-ссылку на контент. Как вы, возможно, знаете, любое приложение можно активировать, условно говоря, заданными параметрами. И, соответственно, вот примерно, условно говоря, ссылку на контент внутри приложения вы тоже можете передать для такого локального, условно говоря, открытия или сохранения и так далее. То есть вот это теперь стало возможно. Еще несколько вещей, про которые я не успеваю сегодня рассказать и, собственно говоря, не очень планировал из-за сжатости сроков. Тем не менее, обратите на них внимание. Значит, раньше в Windows 8 была интеграция с контактами, был контакт-пикер. Теперь эти возможности расширены, и в частности, вы можете добавлять карточки людей в вашем приложении, и в частности, новая вещь — это можно интегрироваться с календарем. То есть, наконец-то, вы можете добавлять, удалять события, использовать календаря. И то же самое, ну не совсем то же самое, появилась новая возможность. У нас есть замечательное приложение «Будильник». Где оно? Вот оно. Вот, «Будильник». И, соответственно, это отдельная история про его интерфейс, там очень много интересных решений. На билде есть отдельный доклад про то, как делалось это приложение, делалось приложение «Калькулятор». Делать простые приложения оказывается очень сложно. Но я хочу сказать, что ладно бы, если бы мы сделали приложение «Будильник», естественно, мы не могли не сделать приложение «Будильник», не добавив API для «Будильника». Поэтому теперь ваши приложения могут ставить алармы. Вот, оно может стать дефолтным приложением «Будильника», если в нем что-то есть. И, естественно, мы продолжаем наши инвестиции в accessibility, доступность различных приложений. Если я не ошибаюсь, если у Стаса хватит времени, он, может быть, расскажет немножко про Search Synthesis. Это новый Speech Synthesis. Это новый API, который позволяет воспроизвести в приложении голосом речь. И, соответственно, еще одна важная вещь по контрастности. Если вы будете читать гайд, вы увидите, что раньше была, если вас эта тема волновала, в HTML там все достаточно хорошо было, потому что там текстовый контент. В XAML было все немножко сложно. А в обновленной, собственно, XAML под 8.1 все текстовые элементы, текстбоксы и прочее, они теперь доступны для скринридеров, которые, собственно говоря, воспроизводят для людей с какими-то проблемами звуком, голосом то, что находится на экране, и теперь вот эти XAML контролы, они доступны для этих приложений. Собственно говоря, это все, что я хотел рассказать, кажется. Спасибо, ждем вас на следующих докладах.